Волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы связана сегодня с событиями в Южной и Северной Осетии, России и Грузии. Донести информацию до слушателей мне помогают корреспонденты «Радио Свобода», работающие практически во всех регионах, задействованных в нынешнем конфликте. А разобраться в достаточно сложной и неоднозначной ситуации мы попробуем с помощью экспертов и специалистов по Кавказу. А сейчас у нас на связи со студией корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Ждем от вас новостей о ситуации в Грузии.
Командующий частями российских войск в Гории генерал Вячеслав Борисов заявил журналистам, что несмотря на подписание президентом Медведевым мирного плана, российские войска не намерены покидать Гории, поскольку войска пока не получали приказа верховного главнокомандующего. По словам генерала Борисова, кстати, в это время он стоял в центре Гории вместе со служивцами, цитирую, «Вот когда мне лично позвонит президент, тогда я выведу войска». Конец цитаты. Тем самым генерал Борисов опроверг многочисленные заявления руководства Генерального штаба Вооруженных сил России, которое все эти дни упорно отрицало, что российские войска находятся в Гории. Тем не менее, российские войска по-прежнему контролируют все въезды и выезды из города Гори, а значит и перекрывают автотрассу, которая соединяет восток страны с Черноморским побережьем. А в результате взрыва железнодорожного моста неизвестными лицами в форме российских военнослужащих прервано железнодорожное сообщение с востока страны на Черноморское побережье, и в связи с этим восток Грузии, в том числе столица, а также соседние Армении могут оказаться в очень сложной ситуации. В воскресенье, как сообщают из Угдиды, абхазские формирования перешли административную границу с Грузией и заняли ряд грузинских сел по правую сторону реки Ингури. Тут следует пояснить. Дело в том, что административная граница между Грузией и Абхазией не совпадает с рекой Ингури, которая разделяет Грузию и Абхазию, и ряд грузинских сел, которые входят в Зугдидский район Грузии, находятся по правую сторону реки Ингури. По всей видимости, абхазские формирования, абхазское руководство решило воспользоваться ситуацией и заняло эти грузинские села, заявив населению, что там будет установлена абхазская администрация. Марина?
Георгий, вы знаете, есть такой момент, который остается несколько непонятным. Вот складывается впечатление, что на территории Грузии действуют не только вот официальные российские подразделения, но еще и как бы формирование добровольное, но на российской стороне. Можете ли вы коротко как-то на этом остановиться?
Действительно, многие наблюдатели обратили внимание, что участие военнослужащих, которые находятся во внутренних регионах Грузии, то есть вне территории Абхазии и Южной Осетии, передвигаются на танках и бронетранспортерах, есть странные белые повязки на руках. Но не у всех, а только у части этих военнослужащих. И в беседе с журналистами они сами рассказывают, что приехали добровольно из Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, и не входят в состав 58-й российской армии, которая официально введена во внутренние регионы Грузии. И действительно возникло в экспертном сообществе вот такое мнение, предположение о том, что на самом деле в Грузию введены не только части регулярной российской армии, но и добровольческие формирования. И это очень важный нюанс, поскольку согласно мирному плану Саркози Медведева, Россия взяла на себя обязательство вывести из Грузии регулярные части российской армии. А за контингент добровольцев формально российское командование не отвечает. И, по всей видимости, этот момент может создать в будущем некоторые трудности. И, по мнению наблюдателей, именно этим объясняется та неразбериха, скажем так, которая возникла в связи с вопросом о том, какой же именно мирный план подписал президент Саакашвили. Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил грузинского лидера в том, что он подписал не тот мирный план, который был подписан в Москве. На самом деле, как пояснили корреспонденту «Радио Свобода» в МИД Грузии, президент Саакашвили поставил свою подпись над тем документом, под которым нет подписи президентов Абхазии и Южной Осетии. Марина?
Благодарю вас, Георгий. Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Почти половина беженцев из Южной Осетии уже вернулась домой. Люди большей частью опасаются и не знают, что их ждет в разрушенных городах и селах, но тем не менее им всем хочется жить в своих домах. Беженцы из Южной Осетии не признают разницу в национальной принадлежности. Их связала одна беда – война. Репортаж из Владикавказа нашего корреспондента Олега Кусова.
По данным МЧС Северной Осетии, в первые дни вооруженного конфликта на территорию республики прибыло около 33 тысяч южных осетин. Почти половина из них вернулась обратно. Условия жизни в Южной Осетии остаются невыносимыми, но люди изо всех сил пытаются ускорить процесс восстановления жилья и основных объектов жизнеобеспечения. Власти обещают создать более-менее сносные условия для жизни в течение 3-4 дней. Но, несмотря ни на что, южные осетины пытаются вернуться в свои населенные пункты.
Люди по-любому хотят вернуться в свои места, потому что они не хотят ни здесь, хотя им предлагают, ни в Краснодар, ни в Майкоп, но они по-прежнему стремятся домой. Они сегодня тоже какое-то количество людей уже хотят уехать, хотя и боятся, но что делать?
Это была жительница Южной Осетии Вера.
И никто не уйдет из Хинвали, никто. Все вернутся обратно, все беженцы. Прошлая война была не такая. Прошлая война была как игра. А сейчас это было что-то ужасное.
Как вам удалось выйти?
Как, когда русские войска пришли, мы тогда только из подвалов вышли. А так сидели в подвалах. 4 дня. Без света, без воды, в темноте, без сна. Можно сказать, и голодные.
Говорила жительница Цхинвали Марина. Русская по национальности, она всю свою сознательную жизнь прожила в Южной Осетии. У жительницы Владикавказа Эльзы Тучашвили другие проблемы. Она опасается гонений на грузин, проживающих в Северной Осетии.
Если грузин здесь работал, он учился, трудился, дружил, сопереживал, сострадал. Зачем его сегодня куда-то гнать? Ну, он туда, в Грузию приедет, он там нужен, он никому не нужен.
Мадина Кокоева – осетинка. Она намерена всячески отстаивать права соседей, этнических грузин.
Национализм я не признаю. Для меня нация роли не играет. Человек может родиться и цыганом, и русским. Это не имеет значения для меня. Так же, как и религия. Наши грузины, грузинской национальности, проживающие на нашей улице, все попрятались. Одна говорит, я общаюсь с ними, она говорит, что мне стыдно выйти на улицу. Я чувствую себя виновным. Я говорю, что ты не виновата. Мы всегда успокаиваем соседей. Эти соседи нам дороги. Дороги, мы вместе прожили.
Власти Северной Осетии заявили, что будут жестко пресекать попытки изгнать грузин с территории республики. Олег Усов, Радио Свобода, Северная Осетия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте при обрушении породы погибли 3 человека. МИД Грузии заявляет о захвате абхазскими формированиями при поддержке российских войск 13 грузинских деревень в районе грузино-абхазской границы. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Грузия допустила серьезные ошибки, оценивая ситуацию, приведшую к военному конфликту с Россией. Соединенные Штаты приветствуют освобождение из тюрьмы властями в Минске одного из оппозиционных лидеров Белоруссии – Александра Козулина. Правящая в Пакистане правительственная коалиция заявляет, что президент Перевес Мушарраф стоит перед выбором подать в отставку или подвергнуться процедуре импичмента. В Охотском море спасены все 19 членов экипажа потерпевшего бедствие рыболовецкого судна «Восток Орион». Внимание, слушатели радио «Свобода». Сегодня в эфир выходит программа «Лицом к лицу». Гость – председатель Объединенной гражданской партии Республики Беларусь Анатолий Лебедько, ведущий Карен Агамиров. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов 7 минут, повторы в 20.07 и в понедельник в 4 часа утра. Я приветствую в студии Мумина Шакирова, моего коллегу. Мы продолжаем разговор о недавно завершившемся военном конфликте и о его последствиях. Тут почему мы не устаем обсуждать, собственно, конфликт в Южной Осетии? Потому что он за это время смог разрастись до масштабов неимоверных, включить в свою зону действия не только Южную Осетию, Абхазию, Россию, Грузию. Причем, ну, в территориальном плане он казался весьма-весьма объемным. Сейчас эта площадь там сужается, допустим, но это не значит, что она свободна от конфликта вовсе.
Да, здравствуйте. Я как раз беседовал и на эту тему тоже с военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом. Это полковник в отставке, человек, который в армии знает не понаслышке. И, естественно, меня интересовали два вопроса. Это мародеры и вопрос, касающийся, насколько долго российская армия будет еще находиться на территории Грузии, и чем они конкретно там занимаются. Известно, что местные власти, российские войска называют оккупационными. Но сначала о мародерах. Вот я и задал вопрос Виктору Баранцу, кто там занимается мародерством. И вот давайте послушаем его ответ.
Насколько мне известно, я никогда не вскрывал правду, факты мародерства действительно встречаются с обеих сторон. И в этот момент самая большая трагическая правда. Мы не можем отрицать ни наши командиры, ни военная прокуратура, в том числе и грузинские правоохранительные органы. Они уже располагают достаточным количеством информации о том, что такие факты действительно есть.
Скажите, вот когда вы говорите о том, что мародерство идет с обеих сторон.
Только с обеих сторон, да,
вот,
только
так. Если те, кто живут там, допустим, к примеру, в горе, местное население, оно грабит, это может куда-то там спрятать, да? Ну, чисто теоретически. Это российский солдат, да, если он там что-то начинает грабить, что он это вывезет обратно к себе домой, или зачем ему нужны эти компьютеры, велосипеды? Вот логика какова?
Никто холодильники, стенки не будет вывозить, пианино не будет вывозить, ковры и так далее. Для этого надо быть просто идиотом. Если случались факты мародерства, то они были связаны с драгоценностями, небольшие по объему, которые легко спрятать в машине, в багажнике, в сапоге, наконец-то, в ранце и так далее. Речь шла, в общем-то, в данном случае теми фактами, которые располагаю, и связаны были с драгоценностями небольшого объема.
Виктор, вот грузинские власти российские войска на территории Грузии называют оккупационными войсками. Какова цель российских войск? А что дальше?
Казалось бы, российским частям, российским командирам, они имеют полное право называть это. Российская армия вытеснила грузинские части за пределы Южной Осетии и вошла на территорию Грузии. Это факт. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Действительно, в таких городах, как Поти, Гори, Синаки, Городишек и множество сел, действительно до сих пор работают российские подразделения, которые почему-то впервые называют таким странным термином разведывательно-информационно. И вот, как и каждый человек, который пытается разобраться в этом, вы задаете вопрос, а что они там делают? Как это понимать с точки зрения тактики? Итак, российская армия вытеснила грузинскую из 12-километровой зоны безопасности и оттеснила ее вглубь Грузии. Что же они там сейчас делают? Если российские подразделения сейчас там, если вы заметили по информации, она во многом, российские подразделения главное внимание обращают на вооружение, на военную инфраструктуру грузинской армии. И вот это глубинное проникновение наших подразделений, контроль над глубинными дорогами, участками и зонами, он имеет только одну цель. Как можно сильнее разрушить военную инфраструктуру Грузии. С этим и связано присутствие наших подразделений на территории грузинской армии. Конечно, противная страна называет это оккупацией, и она имеет на это право, Но такое же право имеют и наши генералы, которые выполняют боевую задачу, а ее цель до последнего времени остается прежней. Нанести как можно больший урон грузинской военной инфраструктуре и максимально затянуть ее восстановление.
Как долго это может продолжаться? Когда российские войска вернутся обратно на территорию России?
По моим данным, отдельные части и подразделения, которые на российской армии, которые находятся на территории Грузии, хоть и смешновато, уже передают контроль над тем же горе грузинским полицейским силам. Я думаю, что поскольку Медведев уже подписал, вы знаете, эти 6 пунктов, есть еще дополнительное распоряжение президента генералам о том, что надо вытягивать войска из Грузии. Но здесь принципиальную оговорку, надо обратить внимание на принципиальную оговорку военных, которая говорит, что мы будем уходить из Грузии по мере того, какова будет ситуация и каков будет характер действий грузинских войск. То есть военные сугубо по военным правилам взяли на себя право темпы отхода связывать с характером действий грузинской армии. Я думаю, что выход российских подразделений с территории Грузии будет максимально затянутым, потому что это в определенной части очень опасно. Грузинская армия, хотя и парализована, но еще боеспособна. Отдельные части, по ее информации, вышли уже из подчинения Саакашвили и совершают санкционирование диверсионные и партизанские действия. Так что нельзя исключать, что будут нападения на российские колонны. И тут отчасти Россия, так глубоко вонзившись в Грузии, отдельные части подразделения могут оказаться в очень неприглядном положении. Здесь речь может идти о серьезных людских потерях. Потому Россия сейчас, голова российских генералов, забита тем, как красиво, с минимальными людскими потерями выйти и встать, для начала стать хотя бы в 12-километровой зоне безопасности, где российские войска в той или иной мере юридически оправданно могут еще находиться. Я думаю, что выход может длиться и недели, и может длиться месяц.
Это был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, который рассказывал нам о действиях российских войск на территории Грузии. Мы, конечно, с ним тоже поговорили и о том, что происходит в Южной Осетии, и факты мародерства признаны официально, и с этим, как он утверждает, борются. Но в такой ситуации, когда территория находится под контролем не только российских войск, но и ополченцев, и тех людей, которые участвовали тоже в этой войне, и речь идет об осетинах, то есть контролировать, конечно, весь этот процесс невозможно, но, говорит, мародерство есть, и его очень много.
Спасибо большое, Мумин. Я благодарю моего коллегу Мумина Шакирова и его собеседника Виктора Баранца. А сейчас мы попробуем взглянуть на войну в Грузии глазами американских обозревателей. Обзор публикаций журналов Time и Newsweek подготовила Елена Архипова.
Конфликт между Россией и Грузией назревал много лет, пишет Збигнев Бжезинский, его статью публикует еженедельник Time. Москва намеренно содействовала распаду территориальной целостности Грузии. Кремль поддерживал вождей сепаратистского движения и в Абхазии, и в Аджарии, и в Южной Осетии. Правительства мятежных областей щедро финансировались Москвой. Их снабжали оружием, а жителям даже предоставляли российское гражданство. Поддержка сепаратистов стала еще более интенсивной после прихода к власти в Грузии демократического прозападного правительства. Неприязнь Путина к Михаилу Саакашвили, который получил образование в США, и желание избавиться от него переросло в навязчивую идею российского премьера. Неделю назад серия инцидентов в приграничных районах спровоцировала Грузию на эскалацию насилия, включая попытку свергнуть правительство Южной Осетии, чье население составляет всего 70 тысяч человек. Этот шаг многие расценивают как опрометчивый, но ответные силовые действия России доказывают, что в Кремле только и дожидались того момента, чтобы воспользоваться им как предлогом для применения силы. Российские войска вошли в Южную Осетию, а затем и в Грузию. Агрессию против Грузии не следует рассматривать как изолированный инцидент. Путин считает, что существование независимых демократических государств, таких как Грузия и Украина, представляет для него политическую угрозу. Его следующей целью вполне может оказаться Киев. В Кремле уже поговаривают о том, стоит ли уважать территориальную целостность Украины и не пора ли вернуть России Крым. Западу следует дать недвусмысленный ответ на агрессию России. Это не означает, что нужно прибегнуть к силе или возобновить холодную войну, но мировое сообщество должно выступить с осуждением поведения Москвы и дать понять, что Россия рискует подвергнуться международному остракизму, считает Збигнев Бжезинский.
В минувший четверг Польша и Соединенные Штаты пришли к соглашению о размещении американских ракет-перехватчиков на территории Польши. Это событие вызвало ярость России и усилило напряженность в отношениях с бывшим коммунистическим хозяином региона. Соглашение включает в себя обязательство немедленной помощи в случае угрозы со стороны третьего государства. Подчеркнув это, премьер-министр Польши без сомнения намекал на жестокость, с которой российские войска вошли в Грузию, захватили горе и уничтожили военную инфраструктуру грузинской армии. США приняли на себя обязательство оказать экстренную помощь в случае угрозы в дополнение к тем обязательствам, которые накладывает на государство членство в НАТО. Польша хочет быть в союзе с теми, кто оказывает помощь не через какое-то время, а немедленно, с началом конфликта, заметил глава польского правительства. Соглашение было достигнуто после 18 месяцев напряженных переговоров, замечает «Тайм».
Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, узнав о том, что президенты Грузии и России согласились с французским планом о прекращении огня. В грузинской столице праздновали прекращение военных действий, но не слишком ли рано? Ньюсвик выражает весьма осторожный оптимизм по этому поводу. Люди, собравшиеся на проспекте Руставели и перед зданием парламента, развернули плакаты с лозунгом «Остановить Россию». Кто-то держал горящие свечи, кто-то флаги Грузии и Европейского Союза. К собравшимся вышли лидеры Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Все они выразили понимание и солидарность, а также пообещали оказать всяческую поддержку Тбилиси. Митинг длился до самого утра. Тем не менее, многие говорили о том, что прекращение огня не продлится долго. Конфронтация с Россией для грузин как хроническая болезнь. «Я сомневаюсь, что мир возможно установить за один день», сказал корреспонденту еженедельника 25-летний молодой человек.
На территориях, которые якобы контролируют российские военные, творится полный хаос, пишет «Тайм». Сообщается о массовых грабежах и убийствах грузин осетинскими ополченцами. Грузинские солдаты и беженцы рассказывают, что гражданские лица из России, включая казаков и чеченцев, заполнили окрестности горе и бесчинствуют, пользуясь полной безнаказанностью. Житель деревни, находящейся в 10 километрах от Гори, рассказывает, что, вернувшись домой, обнаружил лишь разруху и опустошение. На его глазах продвигалась колонна до верха груженных краденых автомобилей. Грабители не брезговали ничем, увозили телевизоры, ковры и даже оконные рамы и двери. Когда в его дом вошли четверо крепких парней, он предложил забрать все, что они хотят. Но налетчики ответили, что не намерены спрашивать его разрешения. «Как только подойдет российская армия, осетины заберут все», — пообещал один из бандитов. На свою беду возвратившийся в родное село грузин стал свидетелем того, как грабители расстреляли его дедушку, который стоял на улице с поднятыми руками. Близкие жалуются, что даже не в состоянии похоронить старика по-человечески, ведь у них все отняли. Действительно, кто-то играет в большую политику, но никому нет дела до трагедий простых людей.
Обзор подготовлен Еленой Архиповой. Внимание, слушатели Радио Свобода. Сегодня, 17 августа, в 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». Ведет программу Виктор Шендерович. Слушайте ее сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Кемеровской области на шахте при обрушении породы погибли 3 человека. Сообщается, что в момент аварии, которая произошла в половине 5 утра, на шахте в городе Киселевск находились 72 шахтера. Ведется расследование обстоятельств и причин аварии. МИД Грузии заявляет о захвате абхазскими формированиями при поддержке российских войск 13 грузинских деревень в районе грузино-абхазской границы. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Грузия допустила серьезные ошибки, оценивая ситуацию, приведшую к военному конфликту с Россией. Однако и ответные действия Москвы, которая направила войска вглубь грузинской территории, по мнению министра, явно непропорциональны. Соединенные Штаты приветствуют освобождение из тюрьмы властями в Минске одного из оппозиционных лидеров Беларуси Александра Казулина. Вашингтон надеется, что Минск предпримет и другие позитивные шаги, которые откроют возможности для существенного улучшения отношений между США и Белоруссией. Правящая в Пакистане правительственная коалиция заявляет, что президент Первез Мушарраф стоит перед выбором – подать в отставку или подвергнуться процедуре импичмента. В Тель-Авиве в субботу состоялись переговоры между министром обороны Израиля Эхудом Бараком и главой правительства палестинской автономии Саламом Фаядом. Как сообщают официальные израильские и палестинские источники, обсуждались политические и военные вопросы. В Охотском море спасены все 19 членов экипажа потерпевшего бедствие рыболовецкого судна «Восток» «Орион». В США обнародованы данные о финансировании предвыборной кампании кандидатов в президенты. Сенатор-демократ Барак Обама собрал к настоящему времени 390 миллионов долларов. Его соперник, республиканец Джон Маккейн, 140.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Так или иначе, сюжеты сегодняшней программы связаны с событиями прошедшей недели и, в частности, с прогремевшей на Кавказе войной и ее последствиями. О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает писатель, президент фонда «Холокост», член общественной палаты Алла Гербер.
Алла Ефремовна, как прошла у вас неделя?
Ну, как она прошла? Она, наверное, прошла, как у всех, под знаком той беды, которая произошла в Осетии. Это главное. Даже Олимпийские игры, которых мы все, в общем, ждали. Я люблю Олимпийские игры. Все то, что произошло, по сравнению с этим, все остальное неинтересно просто. Думаешь о тех, кто погиб, о тех, кто ранен, о тех, кто потерял детей, о тех, кто потерял родителей. Причем со всех сторон. И с финской, и с грузинской, и с русской. И, естественно, я низко склоняюсь перед памятью всех тех, кого уже нет. Я не знаю, сколько их, это никто не знает. Цифры называются с потолка. И полторы, и две, и тысячу, потому что это ненормальная война, ненормальная бойня со всех сторон.
Да? Насколько я понимаю, вы участвовали в заседании общественной палаты по этому поводу?
Да, конечно, на этой неделе было такое срочное заседание Совета общественной палаты, в котором я приняла участие. Я вошла в комиссию общественной палаты, которая должна там на месте выяснить всю ситуацию, каков действительно результат этой войны, как обозначено было в тексте общественной палаты военных преступлений. Я же думаю, что это общие преступления, это не только преступления со стороны грузин, это и преступления со стороны и наших войск, и той власти, и этой власти. И я не хочу сейчас, еще не настало время проанализировать, а кто виноват и нет. Одно то, что началось, конечно, с уничтожения Цхинвали, с расстрела мирных жителей, естественно, это так. Но насколько адекватна была наша реакция, насколько адекватно было все то, что мы сделали дальше. Сейчас в результате мы остались в полном одиночестве. Мир, весь мир нас не поддержал. Что это?
А какие у вас впечатления от того, как российское телевидение подает этот конфликт?
Ну, у меня впечатление отвратительное. Нету нормальной попытки объективно разобраться в том, что произошло. Есть пропагандистский напор. Особенно меня доконал этот сюжет. Просто доконал до своей пошлости. Сюжет, связанный с психологическим анализом образа Саакашвили, где нос, губы, лоб, все это напоминает им Адольфа Гитлера. И вообще это закомплексованный мальчик из семьи, где не было отца. Я думаю, что если тем методом, каким его исследовали в этом сюжете, так можно к любому руководителю властных структур применить и выяснится, что все кого-то напоминают, все недоделанные, все закомплексованные. Это отвратительный метод совершенно. И это меня просто убило. Кстати, нет никакой объективной информации. И потом совершенно неправильно называть то, что произошло, геноцидом. Геноцид – это преследование по расу, национальному признаку, по расовому. Это не было убийство по расовому признаку. Это был чисто географический конфликт. Мне во всем этом не хватает ума. Я чувствую за всем этим, что там, что тут, очень мощную пропаганду, и не вижу никакой попытки спокойно во всем разобраться.
С президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер беседовала моя коллега Вероника Баде. Рубрика «Ключевое слово» также не обошла вниманием главных событий недели. Почему слово «принуждение» стало ключевым на уходящей неделе, рассказывает Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «принуждение». Все последние дни с легкой руки Дмитрия Медведева по российским телеканалам пошло гулять словосочетание «принуждение к миру». И вот во вторник российский президент торжественно объявил.
Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. агрессор наказан и понес очень значительные потери.
Многие обратили внимание на то, что поначалу Дмитрий Медведев действия России на Кавказе называл операцией по понуждению Грузии к миру, затем заменил слово на принуждение. Почему это произошло? С таким вопросом обратимся к Елене Галяшиной. Она заместитель завкафедры судебных экспертиз Московской государственной юридической академии.
Слово «понуждение» первый раз было употреблено им в разговоре с Бушем 9 августа. Поскольку перевод этого термина может быть однозначный на английском языке только «peace enforcement», а «понуждение к миру» – официальный перевод на русский язык этого термина, на мой взгляд, это было сделано сознательно и именно для того, чтобы не было возможности перевести иначе, чем как это употребляется в международном праве, поскольку это юридический термин, который зафиксирован в Петербургской декларации, определяющей отношения между Европейским Союзом и НАТО, когда вопрос касается управления кризисами, миротворческих миссий, операций. Этот термин официальный.
Почему же тогда потом мы услышали принуждение к миру?
Вот это тоже понятно, поскольку enforcement, английское слово, юридический тоже термин, переводится на русский язык как принудительное осуществление каких-либо мероприятий. Для русского уха слово принуждение, конечно, оно более логично. И уже в неофициальном контексте для русскоязычных слушателей, конечно, слово «принуждение» более привычно, и тем более, что оно является полным синонимом.
Елена Игоревна, вы не только доктор юридических наук, но и филологических тоже.
Да.
Вопрос вам как к лингвисту. Словосочетание «принуждение к миру» или «понуждение к миру» здесь уже не так важно. Для человека, который в терминологии плохо разбирается, кажется каким-то противоестественным. Здесь столкновение прямо противоположных смыслов. Принуждение – это какое-то насильственное действие, а мир – это мир.
Я с вами соглашусь, но вы понимаете, здесь юридический язык. Он всегда немного сложен для восприятия. Менталитет юриста и менталитет простого обывателя, конечно, не всегда совпадает. Если разобраться в тонких стилистических нюансах различия слов «понуждение» и «принуждение», видно, что первое слово, оно более мягкое, более
конечно.
Тонкое. Поэтому в ситуации начала конфликта, еще когда не ясно, как он будет развиваться, какие будут оценки, это было более дальновидно по-дипломатичному употребить слово «понуждение». Сейчас уже результат ясен, поэтому уже слово «принуждение» звучит для русского именно уха более комфортно и понятно.
Это была Елена Галяшина, а я отмечу, выражение «принуждение к миру» успело так навязнуть у всех на языке, что его уже начинают обыгрывать. Так в «Новой газете» появилось эссе Юрия Роста под заголовком «Принуждение к войне». И как тут не вспомнить советской поры анекдот? Будет ли атомная война? Нет. Но будет такая борьба за мир, что никого в живых не останется. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Одной из жертв недавней войны стал оператор нидерландской телекомпании РТЛ Стан Сторимас. Вместе с корреспондентом он снимал репортаж на площади в городе Гори и, как утверждает эксперты Human Rights Watch, погиб при взрыве кассетной бомбы, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Оператор нидерландской телекомпании РТЛ Стан Сторимас погиб в грузинском Гори во вторник, когда вместе со своим коллегой-корреспондентом Еруном Акермансом снимал произошедшую на одной из площадей города автомобильную аварию. Для Сторимаса и Акерманса военный конфликт в Грузии был далеко не первой командировкой в горячую точку. Сторимас уже около 20 лет сотрудничал с телекомпанией РТЛ. Руководство телекомпании вспоминает о нем как об исключительно ответственном человеке, который никогда не шел на безрассудный риск. Один из самых опытных голландских военных корреспондентов Ерун Акерманс, который в Горе получил ранение в ногу, говорит, что во время съемок прозвучал внезапный взрыв. Оглянувшись, Акерманс увидел, что на площади несколько человек лежали на земле, в том числе и его друг и коллега Сторимас. По свидетельству местных врачей, после взрыва в больницу в Горе поступило от 30 до 40 раненых. Число погибших составило 5 человек. В тот же день министр иностранных дел Нидерландов Максим Верхахен обратился в посольство Российской Федерации в Гааге, требуя предоставить ему разъяснение причин взрыва в городе Гори и возможных причин гибели Сторимонса. Премьер Нидерландов Ян-Петер Балкенинде заявил в пятницу, что российская сторона до сих пор не дала ответа. Согласно результатам исследования Human Rights Watch, Стан Сторимонс погиб от взрыва российской кассетной бомбы. Сотрудники Human Rights Watch опросили раненых, врачей и грузинских военных, а также изучили фотографии оставшихся от взрыва кратеров и прочих повреждений на асфальте в Горе. Говорит представитель Human Rights Watch Марк Гарласка.
Мы призываем российское командование показать нам все места, где были сброшены кассетные бомбы, чтобы к обезвреживанию еще не взорвавшихся частей могли приступить специалисты по разминированию. Мы опасаемся, что если этого не сделать, от взрывов оставшихся частей кассетных бомб будет продолжать гибнуть гражданское население. Мы также обращаемся к грузинскому правительству с призывом разъяснить населению страны, как себя вести в случае обнаружения обломков. Ломка кассетной бомбы. Мы призываем как Россию, так и Грузию присоединиться к Нидерландам и другим странам, которые выступают за полный запрет кассетных бомб во всем мире.
Крупная оппозиционная партия в нидерландском парламенте, социалистическая партия СП, призывает правительство организовать собственное расследование в Горе, говорит член парламента Хари Ван Бумел.
Кассетные бомбы не могут применяться в городах. Это противоречит международным правилам ведения войны, так как в городах и других населенных пунктах кассетная бомба неизбежно приводит к гибели мирного населения, невинных людей, таких как Стан Сторимонс. Если выводы Human Rights Watch подтвердятся, это будет означать, что Россия нарушила международное гуманитарное право. Если факт нарушения будет установлен, то Россия может быть привлечена к ответственности.
Грузия входит в юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Военные преступления, совершенные на территории Грузии, могут быть рассмотрены этим судом. Просматривая видеокадры с площади в городе Гори, заснятые сразу после взрыва, нидерландский генерал-майор в отставке, специалист по кассетным бомбам Кейс Хоуман, говорит, что организация Human Rights Watch, вероятнее всего, не ошиблась с выводами о причине гибели голландского оператора. По свидетельству очевидцев, на площади раздался не один, а несколько маленьких взрывов, что типично для кассетной бомбы, сказал Кейс Хоуман в интервью нидерландской телепрограмме «Нетворк» в пятницу. В начале этого года более 100 стран подписали соглашение, обязуясь полностью прекратить производство и применение кассетных бомб. Однако несколько крупных стран, в том числе Россия, США, Израиль, Индия, Пакистан и Китай, отказались принять участие в соглашении. Кейс Хоуман выразил надежду, что гибель голландского оператора Стана Сторимонса может заставить эти страны пересмотреть свою позицию по применению кассетных бомб. Между тем, семья погибшего Стана Сторимонса опасается, что его похороны могут стать трибуной для политических заявлений. О своем желании присутствовать на похоронах на днях заявила первая леди Грузии голландка Сандра Руловс. Семья Стана Сторимонса пока не ответила супруге Михаила Саакашвили. Похороны пройдут в родном городе Сторимонса Тилбурге в конце следующей недели. Стану Сторимонсу было 39. У него остались жена и двое детей. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте при обрушении породы погибли 3 человека. МИД Грузии заявляет о захвате абхазскими формированиями при поддержке российских войск 13 грузинских деревень в районе грузино-абхазской границы. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Грузия допустила серьезные ошибки, оценивая ситуацию, приведшую к военному конфликту с Россией. Соединенные Штаты приветствуют освобождение из тюрьмы властями в Минске одного из оппозиционных лидеров Беларуси Александра Казулина. Правящая в Пакистане правительственная коалиция заявляет, что президент Первес Мушараф стоит перед выбором – подать в отставку или подвергнуться процедуре импичмента. В Тель-Авиве в субботу состоялись переговоры между министром обороны Израиля Эхудом Бараком и главой правительства палестинской автономии Саламом Фаядом. В Охотском море спасены все 19 членов экипажа, потерпевшего бедствие рыболовецкого судна «Восток Орион». Более подробно об этих и других событиях вы узнаете. выкладывайте из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире программа «Свобода в полдень». Томская область готова оказать гуманитарную и финансовую помощь Южной Осетии. Власти региона выделили 1 миллион рублей из фонда непредвиденных расходов и призывают жителей воздержаться от любых националистических действий по отношению к томским грузинам. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Томское отделение Красного Креста и несколько специально созданных фондов сейчас собирают средства и гуманитарную помощь пострадавшим в Южной Осетии. На призывы помочь откликнулись сотни томичей. Люди несут одежду, медикаменты, продукты. В небольшой комнате муниципального фонда по сбору гуманитарной помощи множество пакетов и коробок.
Дедушка приносил нам ведро пластиковое, кастрюли. Так, ну вот здесь белье постельное, халат какой-то новенький. Средства гигиены, детские влажные салфетки.
Директор Центра социальных инициатив Владимир Афанасьев рассказывает, люди идут целый день, несут кто что может. Многие, кто решил помочь, в 90-х сами были беженцами и знают, что необходимо в первую очередь.
На мой взгляд, сейчас острая необходимость заключается в теплых детских вещах, в гигиенических всяких средствах для детей также. И также требуются, мне кажется, взрослые. Теплые вещи.
Власти Томской области из средств фонда непредвиденных расходов решили выделить 1 миллион рублей в помощь пострадавшим в Южной Осетии. Вместе с призывами помочь руководство города обратилось к томичам с просьбой воздержаться от любых националистических действий по отношению к грузинам. Исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук.
Я призываю всех томичей сохранять спокойствие, воздержаться от националистических выходок, проявлять толерантность и взаимное уважение по отношению к российским грузинам и их семьям. Ведь Томск является многонациональным городом, в котором учатся студенты из разных стран, многие из которых остаются жить в Томске. В случае необходимости город готов принять беженцев. Мы готовы помочь людям, пострадавшим от военных действий.
Опасения по поводу возникновения антигрузинских настроений вызваны в Томске еще и тем, что больше года назад, когда Россия объявила блокаду Грузии, правоохранительные органы Томской области начали кампанию по выявлению студентов-грузин в университетах. Ассамблея народов Сибири обратилась тогда к томской власти с просьбой прекратить разжигание межнациональной розни. Ассамблея выступила тогда в защиту грузин и против проверок в томских вузах. Туда от Управления по борьбе с организованной преступностью поступили запросы – с просьбой представить не только личные дела обучающихся в вузе граждан Грузии, но и граждан России, выходцев из Грузии. Ректоры тогда категорически отказались сортировать студентов по национальности. Вот что сказал ректор Госуниверситета Георгий Майер.
Мы такой статистики вообще не ведем. Университет не ведет никак по национальному признаку. В принципе, и в голову это никогда не приходило. Это требование, оно, на мой взгляд, не конституционное, потому что все граждане Российской Федерации любой национальности имеют одинаковые права. И собирать какие-то данные на кого-то, там сегодня на грузина, завтра на таджика, вот послезавтра, так сказать, на какую-то, извините, еще национальность. С учетом всех событий, это, конечно, этически неправильно.
Азербайджанцы, армяне, таджики, казахи, живущие в Томске, открыто заявляли, собирать сведения на граждан России по их национальной принадлежности недопустимо.
Эта кампания нас сильно беспокоит, потому что в этом случае отбор идет на национальной почве. Ну, для Томска это опасно в целом, конечно, разжигание межнациональной розни. А именно в этом ключе следует понимать запросы, которые затрагивают грузин-граждан России. В настоящий момент такие запросы могут привести действительно к охоте на ведьм.
Говорил член Ассамблеи народов Сибири Рустам Абдуманапов. После начала российско-грузинского конфликта в Томске прошло несколько акций в поддержку Южной Осетии. Но против народа Грузии на них никто не выступал. Один из самых многочисленных пикетов против военных действий на Кавказе прошел в Томске на Новособорной площади, куда пришли в основном старики, ветераны и участники Великой Отечественной войны. В том, что происходит сегодня на Кавказе, пришедшие одинаково винили и власти Грузии, и России.
Люди, они очень дружелюбны. Грузины. Мне даже не верится, что вот это не грузины народ виноват, а руководство грузинское виновато в этом деле.
Мы снова нашими ребятами вот дырки затыкаем. Вы посмотрите, гибнет сколько людей. Зачем это надо? Ведь это же надо очень глубоко изучать, что там происходит. И информация должна быть очень глубокая. А кто до нас ее доводит? Я сегодня не знаю, что там творится. Что-то показывают, а что-то и не показывают. И я уже очень не верю.
А я считаю, что во всех этих делах Путин и все руководства, вся эта «Единая Россия», все виноваты.
Я пришел в защиту людей, невинных убивают. И выступаю против Саакашвили. Поэтому я против войны, против насилия никак не могу согласиться. Поэтому я пришел сюда, чтобы был мир.
Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Чем знаменательна предстоящая неделя с 17 по 24 августа, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
августа 1908 года состоялась демонстрация первого анимационного фильма «Фантасмагория», автором которого стал француз Эмиль Коль. Художник-карикатурист Коль добился успеха в графической мультипликации благодаря двум открытиям. Это отдельный рисунок каждой фазы движения и съемки камерой, укрепленной вертикально. Коль не знал об американском изобретении целлулоиде, поэтому рисовал карандашом на бумаге, а потом сам же все снимал по своим сценариям. Он был невероятно работоспособен и создал более 300 фильмов, среди которых «Ожившие спички», «Веселые микробы», «12 подвигов Геракла». Почти все работы Эмиля Коля утрачены.
18 августа 1645 года умерла вторая жена царя Михаила Алексеевича, Евдокия Стрешнева. Она на месяц пережила своего мужа. Супруги прожили вместе 19 лет. У них родились 10 детей, шестеро из которых умерли в детстве и юности. По свидетельству современников, царица попала в полную зависимость от свекрови, инокини Марфы, твердая рука которой чувствовалась во всем дворцовом обиходе. При свекрови и невестке состоял один и тот же духовник, а дела их вел один дьяк. Воспитателей для внуков также выбирала мать царя.
19 августа 1945 года родился рок-композитор и вокалист британской группы Deep Purple Ян Гиллан.
августа 1959 года образован военно-политический блок «Сента» – организация Центрального договора со штаб-квартиры в Анкаре. Блок создан на базе Багдадского пакта после выхода из него Ирака, который занял антиамериканскую позицию. Инициатором блока «Сента» в начале 50-х годов выступила Великобритания, желавшая укрепить позиции на Ближнем Востоке.
Получив большие кредиты и субсидии на вооружение, Турция взамен предоставила США право создавать на своей территории военные базы и поставила под американский контроль значительную часть вооруженных сил.
21 августа 1557 года великим магистром Мальтийского ордена стал 63-летний Жан Паризо де Лавалет. Вступив в орден в 20 лет, Лавалет стойко преодолевал превратности судьбы. В 47 лет он попал в плен к мусульманам и пробыл год галерным рабом. Позже он занимал ответственные должности, был, например, губернатором Триполи. Подвигом Лавалетта считают оборону Мальты от турок. 600 рыцарей и 9 тысяч ополченцев отразили нападение 35-тысячного войска султана Сулеймана Великолепного. В честь магистра названа столица Мальты.
Августа 1922 года убит Майкл Коллинз, борец за независимость Ирландии, национальный герой и премьер-министр свободного ирландского государства. Коллинз сумел договориться о создании свободного ирландского государства в британском содружестве и о частичной независимости от английской короны. Не все соратники по борьбе оказались согласны с политикой Коллинза. Ирландская республиканская армия, радикальное крыло сторонников полной независимости, продолжила политику террора. До сих пор неизвестно, чья пуля настигла 31-летнего Коллинза в перестрелке в графстве Корк.
23 августа 476 года Одоакр, командующий отрядами германских наемников на римской службе, низложил императора Ромула Августула, фактически положив конец существованию Западной Римской империи. Ромул был сыном римского военачальника Ареста, против которого восстали солдаты-германцы Одоакра за то, что он отказался от обещания выделить вождям племени земли в Италии. Войска провозгласили Одоакра королем Италии. Одоакр, выходец из племени Ругиев, не пытался создать в Италии независимое государство, а хотел лишь править в Риме в качестве наместника Константинополя. Император Восточной Римской империи Зенон признал Одоакра.
Исторический календарь подготовил Леонид Гиржой. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в 13 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Общественное мнение. Вооруженный конфликт в Грузии и Южной Осетии глазами россиян». В студии ведущая Вероника Баде и научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу участвовать в обмене обвинений.
Пугают детей! Переходят улицу, девочка бежит в свой подвал, ее застрелили!
Корабли Черноморского флота привлечены к операции по принуждению к миру.
Сайтов говорится о том, что мы находимся в состоянии войны.
Русские войска начали наступление на верхнюю часть Подольского ущелья.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.